Мы не властны остановить время, но можем запомнить до мельчайших подробностей миг человеческой жизни. Я помню, отчетливо помню этот последний его жизненный миг. В ту пору мне было 16. Война ворвалась вихрем. Наши мальчишеские головы были полны самых отчаянных и дерзких планов. Но по молодости нас не брали на фронт. Фашисты подошли к родной Смоленщине. В горячке военкоматских дел мне удалось прибавить себе года из группы рослых ребят уехать в Ленинградское артиллерийское училище. Дни и ночи, учеба и боевые тревоги. Враг все ближе к Ленинграду. Все ту же фашистские бронированные полчища сжимают кольцо окружения. 3 месяца, и я, лейтенант Скороспелка, назначен командиром взвода. В первом же бою ранен. Госпиталь, Сибирь. Получаю направление в истребительно-противотанковую часть во вновь формируемую дивизию. И снова дни и ночи учеба в ледяную стужу и трескучие морозы. Боевые стрельбы, марши, учения. И вот, наконец, мой взвод будет жечь не фанерные с фашистскими крестами танки, а настоящих бронированных фашистов. В жаркий июль 42-го года мы ехали на фронт. Не доезжая до Москвы, наши эшелоны повернули от Рязани на Мичуринск, Воронеж, Заповорино, откуда пошла однопутка на Сталинград. Догадались, куда едем. Это все началось на глухом разъезде. В тот день я был дежурным по эшелону. Обошел 2 платформ с боевой техникой, накрытой брезентом. И вдруг брезент, покрывавший машину, зашевелился, отогнулся с краю, и оттуда брызнула струйка. Я приподнял брезент. Парень лет 14, со строгим лицом, в длинной шинели и больших солдатских ботинках, тревожно смотрел на меня. «Часовой, что такое?» — помню, спросил я.
«Товарищ лейтенант, Заяц,
а вы куда смотрите? А ну марш отсюда, Заяц!
А иди ты!»
«Вот это парень!
Ты чего закрылся брезентом? Сержант Кухта, вытащите его!»
«Есть, вытащить!»
«Лучше не тронь, сержант!»
«Кому, говорят, проваливай, пацан!»
«Да сам ты, пацан!»
«Ты с берега, вот тогда!»
«Сержант Кухта, поправьте ремень!» «А, живот выкатился у вас! Что арбуз?»
«Куда же мне его деть, товарищ лейтенант? Я до войны на море ездил, не помогло. И вы меня сколько раз на учения по-пластунски ползать заставляли, не помогло. Только шинель на животе протер. Вы верно заметили, что он у меня как арбуз.
А товарищ лейтенант, он же был директором маслозавода.
Да.
Санинструктор Косопырикова, прекратите. Эй ты, Заяц, проваливай отсюда.
Ой, гляди, какой командир нашелся.
Ты еще будешь мне смеяться? Я тебе покажу, какой я командир.
А ну не хватай ты.
Ух ты.
Я тебе...
Лейтенанта в лоб каблуком. Товарищ лейтенант. Поднять вас?
Чего, я сам поднимусь.
Лейтенант, не тащите его за шинель, он же упадет.
А пусть не хватается за станину пушки, пусть отпустит. Все равно ведь, пацан, тащу.
Да, попробуй.
Гляди-ка, рысенком прыгнул и под ножку лейтенанту. Шип.
Не сдавайся, зайчик, не сдавайся.
Ну, сестричка, нашего лейтенанта ему не осилить.
А, да нет, вполне может. Малый широк в плечах.
Наш лейтенант орёт.
Ух ты! А ну-ка, посмотрите!
Опа!
Накось, как ловко перебросил лейтенанта через себя. Вот тебе и не осилить.
За лейтенант ему фору даю.
На, получи сдачу. Ах ты, так, ну-ка, и ты получи сдачу.
Что происходит? Что здесь происходит, спрашиваю? Ефрейтор Черношейкин.
Товарищ капитан, вот, значит, товарищ лейтенант поймали зайца.
Лейтенант Дымов.
Погоди у меня, я тебе покажу.
Отстань,
товарищ капитан. Товарищ капитан.
Война это вам или детский сад? Кто такой? Откуда? Куда путь держишь?
На фронт, товарищ капитан.
Ну-ка, отправляйся домой.
Чего? Не, обратно я не поеду.
Дымов, сдать его на первой станции коменданту.
Есть.
Ты куда?
Гляди-ка, шинель в руках лейтенанта оставил, а сам дёрнул.
Лови его, лови.
Да, держи, он на крышу вагона полез.
Стой, заходи с двух сторон. Полезай на крышу.
Есть. По вагону!
Лейтенант Дымов, прекрати. Упустили Черношейкин.
Так точно. Где же за ним угнаться? Он как горный козел прыгает с вагона на вагон.
Эх, растяпы.
Так точно.
После этой станции наш эшелон мчался на Сталинград по зеленой улице. Паровоз, тяжело дыша, сыпал красными искрами в ночную степь. И приснился мне сон. Лечу я на коне за стаей коршунов, а в когтях у них точь-в-точь девушка, похожая на нашу Аньку Косопырикову.
Лейтенант Дымов!
Сколько раз поднимал этот голос меня по тревоге в Сибири и приказывал шагать в ночь в обжигающий мороз. Меня словно ветром сдуло из вагона. Поезд стоял в степи. В сером рассвете рядом с капитаном я увидел нашего комиссара Филина. Совсем еще молодой, он старался выглядеть строгим, но глубоко запавшие глаза, прикрытые лохматыми бровями, казались смешливыми. Мы называли комиссара про себя глазастым чертом и объясняли его исключительное свойство все видеть фамилией Филин.
Дайте Дыму, товарищ капитан, сон досмотреть. Ему, наверное, красивая девушка приснилась.
Эшелон разбомбят, а он будет сны смотреть, мальчишка. На разгрузку техники даю полчаса.
Есть, товарищ капитан.
Фашисты проснулись. Слышь, вылетели?
Да.
Надо, комиссар, спешить с разгрузкой.
За полчаса управимся. Маршрут получили?
Вот гляди на карту. Я в голове колонны еду. Ты на замыкающей машине.
Есть.
Если налетят, всем разъезжаться немедля.
Товарищ капитан, разрешите обратиться?
Что у вас, ефрейтор Черношейкин?
Вот мы с Анечкой, то есть санинструктором Косопрыковой, африканца обнаружили.
Ага, африканца.
Что за африканец?
То есть зайца, что удрал от нас. Он теперь, видите ли, маскировку принял под африканца. Углем вымазался. Мы еще думали, сорвался где под колеса. А он жив-здоров, и трогать его нельзя. Иностранцу полагается полная неприкосновенность.
Ты? Тот самый.
Ага.
По форме товарищу капитану докладывай. А то как же тебя брать на войну?
Товарищ капитан, я есть тот самый...
Он на тендере ехал, в уголь зарылся.
Как в воду глядели.
Товарищ комиссар, надо говорить...
Как в воду глядели, товарищ комиссар. Углем обложился, только щель оставил, чтобы без воздуха не сгибнуть. Меня не видят, а я всех вижу.
Как тебя ругают?
Иван я,
Федорова наша фамилия. Апхи.
О, небось, у дурачка полный нос угля.
Находчивый ты, Федоров.
А как же? Возьмете теперь, товарищ капитан?
Накормить и отправить назад.
И из чего захотел? Всю нашу деревню немцы спалили. Федоровы все мы были. Может, теперь из всех Федоровых один я остался.
Поваренком бы его на кухню, товарищ капитан.
На кухню не пойду.
В армии не спрашивают о твоем желании.
Как надо говорить, парень?
Товарищ капитан.
О, то-то.
Товарищ капитан, если прикажешь, куда хошь пойду.
Вымыть, обмундировать и зачислить бойца Федорова на полное довольствие. В распоряжение повара. Беги в ту балку, кухня там. Боец Федоров, назад!
Разрешите идти, товарищ капитан, до повара брюхо набить.
Иди, набивай.
Осмышленный парнишка военными командами овладевает на лету.
Мы сразу не взлюбили друг друга. Мне казалось, что он нарочно подрывает мой авторитет. Я очень гордился, что в моем подчинении солдаты намного старше меня. Старался выглядеть солидным. А Федоров только одним своим присутствием давал понять, что я ненамного ушел от него. Мы двигались к фронту. И все жарче было дыхание войны. Разбитые машины, сожженные дотла хутора и станицы. Среди пожарищ торчали обгоревшие ветви яблонь, словно воздетые к небу черные руки. Все это больно напоминало родную Смоленщину. Мы ехали мимо и терли пыльными пилотками и без того покрасневшие от горя глаза. Никто из нас не знает до конца огромной нависшей беды, что уже на широком фронте между Харьковом и Ростовом прорвались фашистские армии Паулюса и Готта и теперь рвутся к Сталинграду. Полки нашей дивизии едва переправились через Дон, как вступили в бой. Тогда, в конце знойного июля 1942 года, в Донских степях начиналась Великая битва. Ване Федорову не по душе было воевать на кухне. Не ради этого он рвался на фронт. Ему представлялась родная деревня, вся в огне. И как он босой бегал по горящим, обрызганным кровью черепкам, кричал, звал, искал мать. На ненавистной кухне он с остервенением колол дрова, таскал воду, выскребал котел.
Сынок, может, отдохнешь малость, а?
Сынок, сынок! Раз военный повар, командуй.
Да больше я тебе какой хочешь сварю, а вот командовать-то воль не могу.
Не можешь? Ну, я сам буду.
Ваня выхватил у повара огромный черпак и, размахивая им, так накомандовался, что повар со страху вместо соли бухнул в котел полведра перцу, и мы 2 дня плевались от этого харчо. В другой раз Ваня утащил бутылки с горючкой у меня с огневых, и, решив опробовать их, обжег себе все лицо. От железного капитана я получил разнос. Ефрейтору Черношейкину в затишье между боями, вскрытой от противника балки, капитан приказал обучить Федорова одиночной подготовке бойца.
Кали! 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 Стой! К ноге! На плечо! Шагом марш! На месте! Стой! Вольно! Перекур! Ух, пот тебя прошиб! Значит, наука идет впрок. Куришь?
Не.
Нет? Ну, молодчина. А я с измальства баловался. Так меня, знаешь, отец вожжами протаскивал.
То-то гляжу! Как жердь вытянулся.
Да, отцы они у всех строгие. У тебя батька, небось, тоже строгий?
Был батька, да сплыл.
На войне погиб или как?
На гулянке.
Да.
Кончай перекур.
Стой! Смирно!
Товарищ лейтенант, ефрейтор Черношейкин производит обучение Федорова одиночной подготовке бойца.
Рядовой Федоров, ко мне.
Рядовой Федоров прибыл по вашему приказанию.
А ногу кто? А? Ногу Пушкин будет представлять. Кругом! Кругом! Круг!
Ну, может, будете гонять-то меня? Плохо я стреляю из винтовки. Не имею гранату бросать, да?
Федоров, ложись. Ставлю боевую задачу. Впереди фашисты. По-пластунски достигни того бугорка. Это что, это по-пластунски называется? Ну, чего ты сиденье оттопырил? Так из нее немцы дырявое решето сделают. Покажи, как будешь окапываться. Куда голову высунул? Да так твою дурью башку в шинкованную капусту превратят. Черношейкин?
Есть!
Согнать с пацана еще три пота.
Ну, мало я укрытие этих рыл на поганой кухне.
Есть, товарищ лейтенант, согнать три пота с пацана, то есть с бойца Федорова. Боец Федоров, ложись!
Ну, на парад, что ли, меня готовите?
Порядку требует бой, а у тебя разнобой.
Ну, давай, давай, давай эту одиночную подготовку.
Слушай боевую задачу.
Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Танки!
Федоров, марш! Укрытие на кухню. Черношейкин,
есть!
Кухта,
есть!
Бегом к орудию. Вечером Софинформбюро сообщит. 29 июля в центральной излучине Дона подразделение капитана Богдановича в поединке с 60 фашистскими танками сожгло 22. Но это будет потом, а пока идет бой.
Ромашка! Ромашка! Ромашка, я Василёк! Я Василёк!
Комиссар! Да связь же перерезали. Кто быстрее проберется к комдиву Сологубу?
Дымов. А я пойду вместо него в батарею.
Действуй. Пусть он Федорова захватит с кухни.
Есть.
Нечего ему здесь оставаться. Подожди. Скажи Дымову, если нам будет совсем туго, дадим серию зеленых ракет. Пусть наша артиллерия лупит прямо сюда.
Федоров, на горе командный пункт дивизии, так? Будем пробираться туда перебежками. Я упал, ты беги. Если меня убьют, капитан тебе приказал доложить комдиву. Здесь у врага уйма техники.
Да уж, так мне и приказал капитан.
Слушай, не проберемся, все погибли. Я первый бегу, ты за мной. Я побежал, потом бросился на землю, махнул рукой. А Ваня не мог оторваться от земли, словно его приклеили. Рядом тарахтел пулемет. Я помню, погрозил Ванюшке кулаком. Он сорвался с места. Он думал, что его всего продырявило. А когда упал рядом со мною, ощупал себя, оказалось, что даже царапины нет. Я тут же побежал. И он, как ни трудно было, превозмог страх. Бежал, падал, снова бежал. Вдруг мне ожгло ногу. Я упал.
Живой?
Беги.
У меня пакет есть. Я перевяжу. Беги! Не на того нарвался.
Я кому говорю? Ну!
Ну-ну-ну! Не брошу! Держись за меня! Крепче держись! Так, вот так, лейтенант!
Тяжело тебе меня тащить, а? Пусти, я сам.
Ничего! Я сильный! Давай, лейтенант! Ну, давай!
Проскочили. Да?
Ага. Я думал, тебя убили, когда ты лежал. Слышь?
Я думал, тебя. Ну, вас, товарищ лейтенант.
Ты можешь говорить мне ты, когда мы одни.
Перевязку тебе сделать?
Да ладно, потом. Двигаем быстрее.
Товарищ лейтенант, я помогу вам.
Да ничего, кость цела вроде.
Да опирайся же ты. Ну опирайся, я же крепкий.
Мы добрались на командный пункт дивизии. Доложили обстановку. Тут же наша артиллерия открыла огонь, разбила скопление противника, и первая попытка фашистов взять наши части в клещи не удалась. Ночью мы с Ваней подошли к своим и увидели стоящих полукругом бойцов. На плащ-палатке лежал железный капитан. В лунном свете его белое лицо с пухлыми губами выглядело до странности детским. Наш комиссар тихо говорил.
Представь, боец, с того самого дня, как ты начинаешь помнить себя, о тебе заботится мать, отец. И вдруг обрывается твоя юность. Ты солдат. И от того, кто станет твоим командиром, кто тебя будет учить военной науке и поведет в бой, будет зависеть многое. Выполнишь ли свой долг или покроешь себя позором? Помните, в Сибири он подымал нас ночью по тревоге и приказывал шагать с полной выкладкой по 50 километров в лютый мороз. Мы месили снег, падали и, проклиная все на свете, снова шагали. И вы, да и я, считали его жестоким. А когда на нас пошло 60 танков, вы знаете теперь, почему мы выстояли. Вы знаете, что он вызвал на себя огонь, чтобы нас спасти. Прощай, наш дорогой командир, наш железный капитан. Подождите. Замените ему перебитый ремень, чтобы он в полной форме был. Похороним на этой горе, чтобы ветры принесли ему поклон из его родной Белоруссии.
Все меньше нас оставалось, но сопротивление нашей дивизии фашисты сломить не могли. Словно капитан и тысячи других не погибли, а продолжали ходить в атаку с живыми. Все, что они оставили после себя, чему научили нас молодых, было теперь с нами. К концу августа мы оказались отрезанными от армии, связи никакой. Сологуб вызвал меня. Он положил свои большие крестьянские руки мне на плечи. Надо найти командный пункт армии. Выручай, хлопец. И тогда я понял, какого напряжения стоило комдиву это его спокойствие. И почувствовал себя очень сильным. Поверил в то, что именно я, а никто другой, спасу положение. Потом, в трудные минуты, меня часто охватывало такое же чувство. Пропадал всякий страх. Не думал, убьют или нет. Хотел только одного – выстоять, удержать тот клочок родной земли, который нам приказано оборонять.
начало дружбы, как и любви, всегда очаровательно своим таинством. Ты еще не знаешь, как дальше сложатся твои отношения с тем, кто завладел твоим сердцем и думами, но тебя неудержимо тянет быть с этим человеком. Если б я знал тогда. Помню, как Ваня Федоров больше всего боялся, что я его не возьму в разведку, а потом волновался, ожидая меня.
Федоров, ты куда?
Пойду, Черношейкин, искать лейтенанта.
Где же ты его ночью найдешь? Да ты отдыхай, Ванюшка, ну.
Стой! Кто идет?
Анечка?
А лейтенанте ничего не слышно?
Ничего.
Ну, ладно. Пойду.
Товарищ комиссар, дежурный ефрейтор Черношейкин.
Вольно, вольно, вольно. Ты чего не спишь, Ванюшка?
Лейтенанта ждет. Видите, на костерике котелок с кашей все подогревает. А я говорю, спи, потом подогреем, ну.
Ванюша, дай-ка уголька.
У вас же горит цигарка.
Эх, верно. Вот чудак я.
У меня, товарищ комиссар, тоже бывает так. Ищу кисет, а он у меня в руке.
Да вы не думайте, товарищ комиссар. Я все понимаю.
Ну и чего же мы понимаем?
У соседа родник был в саду. Мы с ребятами все лазили. Вода вкусная, холодная, аж зубы ломит. Однажды день такой жаркий был. Ну, ребята попили, через забор махнули, а я еще припал. Вдруг хрясь кто-то меня. Во, отметина еще. Вот, смотрите, на скуле. Это сосед ремнем с железной пряжкой.
Ух ты!
Мой батя его так отвалтузил. Зверь ты, говорит ему. Кулаком ты родился, кулаком и помрешь.
Что, что?
Воды и глянь-ка пожалел, а? А наш капитан погиб за нас.
Да.
Сколько бойцов-то погибло. Ну, и лейтенант.
Я и не знал, парень, что у тебя такое жизненное понятие.
Он у нас теперь не просто парень, а парень воин.
Вот воюешь с нами, Ванюшка, а скрываешь, откуда ты, где отец, мать, там...
Смоленский я буду, как лейтенант. На отца похоронную получили в первый месяц войны, а на другой месяц всю нашу деревню зверюги разбомбили. Федоровы все были. Один я и остался. Подобрали меня военные на машине. Обмундировку дали.
Погоди, погоди. Может, еще кто остался?
Не, никто не остался.
Спи, Кухта. Скоро сменять меня будешь.
Свят, свят. Чтоб меня гром разбил на месте.
Вы, товарищ лейтенант.
Так точно, товарищ сержант.
Да как это, товарищ лейтенант?
Добрался, милый, добрался.
Это ж надо.
Алёшка, ты?
Я, товарищ комиссар.
Откуда?
С того света.
Товарищ лейтенант.
Ну чего, чего, братцы? Ванюш, ты что, а?
Давайте его усадим раньше.
Ну. Да иди ты, мы сами управимся. Ты иди дежурь, дежурь.
Лейтенант Дымов, дайте ногу осмотрю.
А что смотреть-то, зажила. А колени, не гляди, расцарапанный, полз.
Йодом помажем.
Дайте только йодом мазать. Пусти ты. Пусть пожует. Вот, в котелках горячее все. Вы ешьте, ешьте. У меня еще припасено.
Объешься еще, доктор в госпиталь отправит.
тот, кто владел Мамаевым курганом, владел ключами от Сталинграда. И командарм приказал нашей дивизии во что бы то ни стало взять Мамаев. Мы штурмовали курган, взбирались по скользким от крови скатам к вершине и снова ее оставляли. За спиной разрушенный город бушевал морем пожаров на десятки километров. Волга в мазуте горела красными языками. Казалось, ничего живого не осталось. Но оттуда, с переправой через огненную реку, шло и шло пополнение и таяло на глазах. Словно огромная жатка спускалась по скатам и безжалостно подряд косила только не рожь, не траву, а людей. И делали это те, которые тоже называли себя людьми. 5 дней и ночей сплошной ад, грохот. Мы хотели только одного – взобраться, наконец, на вершину. Весь рот, горло у меня были забиты сухой землей, раненая голова с затвердевшей повязкой гудела, в висках острой болью отдавался пульс. Вперед! Вперед!
Ну, вперед, ребята! Братцы, вперед! Иди отсюда, Ваня, иди отсюда!
Я не брошу тебя!
Уйди, придешь, когда захватим высоту.
Товарищ лейтенант!
Назад!
Убью! Товарищ лейтенант!
Убирайся! Ну!
Эх ты!
Вперед! Братцы, вперед! Со мной! За Родину! Вперед!
Наконец взяли ее главную высоту, пуповину Сталинграда.
Теперь, значит, ни шагу назад, стоять насмерть.
Так откуда же ты взялся, парень? Скажешь или нет?
Тебя не спросился, откуда мне взяться.
А ты не шуткой. Может, ты сбежал. Чтобы не идти на штурм Мамаева, а?
Это я-то?
Да кто еще-то? Тебя спрашиваю, отвечай.
Да пошел я на штурм-то, пошел. А потом?
А потом, значит, цикорию пустил. Верно, я учуял, меня не проведешь. Ну, с кем не бывает.
Я? Цикорию пустил? Да я тебе...
Стой, стой, парень! Так череп лопатой можно раскроить. Ну, брякнул я. Что ты?
На меня лейтенант прогнал, понятно? Сколько я его просил, а он... Вот тебе крест.
Дрянь тогда твой лейтенант. Без души и человек.
Да я тебе за моего лейтенанта...
Слушай, парень, парень, положи лопату. Положь, пожалуйста. Спятил ты, что ли? Я ж твоего лейтенанта совсем не знаю. Сам говоришь, что он... Ну, что он...
Да мой лейтенант знаешь какой? Да он жизни не пожалеет. За другого.
Верю, хороший. А чё же он тебя гонит, спрашивается?
Ванюшка! Ваня!
Ну я...
Это и есть твой лейтенант?
Он.
Всё рассказывал о своём лейтенанте. А встрече не рад.
Фёдоров, ко мне.
Товарищ лейтенант, рядовой Фёдоров прибыл по вашему приказанию.
Ты чего, Ванюшка? А? Ты что, обиделся на меня? За что, братишка?
А вы... Ты сказал, убирайся.
Правильно сделал. Не хотел, чтобы ты погиб. Братишка, ну чего ты?
Да я ничего, товарищ лейтенант.
Фёдоров, а зачем ты к сапёрам пристал?
Они наблюдательный пункт командующему армии строят.
Знаю.
Сапёры обещались меня командующему представить.
Зачем?
А затем. Я бы сказал ему... как вы меня гоните. Я бы рассказал ему все. Он бы вам велел. Ни шагу без меня.
Ну ладно, братишка, давай помиримся, а?
А не будешь гнать, товарищ лейтенант?
Да ладно, ладно, товарищ лейтенант. Когда мы не в строю, я тебе просто Алексей, и точка. Слушай, давай отойдем в сторонку, посидим, а?
Ну, раз я тебе друг, я буду с тобой везде. Все горит и горит. Красно кругом. Вы встанешь, бывало, на зорьке. Мать корову доит. Парного молока попьешь с теплым хлебом. Знаешь, с солью.
Ага.
А потом в лес, по грибы. Сейчас как раз время по грибы ходить. А у вас?
Я тоже с Смоленской.
Теперь там гады все начисто сожгли. Ничего не оставили. Ох, если б не война, мы б с тобой, Алеш, на заводе работали. Я на станке, а ты мастером или инженером.
Почему ж так?
Ну, ты привык командовать, а я люблю у станка. Потому и пушку уважаю. Ох, если б не война, знаешь, где б я был?
Где?
Да в ремесленном. Что с тобой? Ты чего завалился-то, товарищ лейтенант? Алёш. Сон сморил. О, давай я тебе мою пилотку под щёку подложу.
А? Чё, что? Атакуют, да, фашисты?
Да нет, нет, ты спи.
Ванечка.
Тише. Не видишь, спит.
Где ты был?
Да где был, там меня уж нет. Тише.
Спит. И про перевязку забыл. Товарищ лейтенант.
Не тронь его.
А? Что? Что, атакуют?
Вояка, давайте я хоть здесь сменю повязку.
Вань, ты куда, Ваня?
Посмотрю, чего саперы наработали.
Только недолго. Слышь, одна нога здесь, другая там.
Как она уйдет, товарищ лейтенант, я сразу приду.
Почему он меня так не любит?
А с чего бы ему?
Дня через два сменю повязку.
Интересно узнать.
Что?
Когда я пропал, ты, вы... Правда волновались?
Конечно, товарищ лейтенант.
А без лейтенанта тоже?
Конечно, Алёша, я волновалась. И очень.
Ну, любезничать начала.
Фёдоров?
За портупею уже схватила. Допусти её только.
Фёдоров, молчать.
Да им бабам что война? Им вертихвосткам только бы любовь крутить.
Что сказал?
Чего? Зачем ты его ударил, Алёша? Зачем?
Ты меня...
Ваня!
Ты!
Ваня! Братишка! Вань!
Всё это было на кургане. Там и теперь на каждом квадратном метре сотни ржавых осколков, и лишь редкими островками щетины пробиваются жесткие, как проволока, травы. Трудно нам было взять главную высоту России, как теперь ее называют, но куда труднее было удержаться на ней. Ребята умирали, зажав в руке горсть земли, повернувшись головой на запад, потому что нам, юным, умирать пятками к врагу казалось тогда позором. Когда уже не было сил, мы писали на комсомольских билетах: «Отдам жизнь за родину, ни на шаг не отступлю». И все-таки удержались. Ванюшке помню. Еще не прошла обида. Он избегал меня. А на Аню не обращал внимания, будто ее и не было. После боя, в короткое затишье, он подошел к комиссару Филину.
Товарищ комиссар, разрешите обратиться?
Ну что, Федоров, решил вступить в комсомол?
Вам бы не Филин дать фамилию, а прям рентген.
Жив останусь, после войны переменю. Ну, давай, давай, заявление. Прошу принять в Ленинский комсомол. Клянусь, что не дам фашистским гадам напиться воды из нашей Волги. К сему Иван Федоров.
Товарищ комиссар, поглядите! Анечка притащила раненого и поползла за его бронебойкой, а фашист из миномета ведет обстрел.
Товарищ санинструктор, вернитесь!
Не слышит!
Аня! Аня!
Назад! Аня! Ты видите, как мины ложатся? Вилку фашист берет, вот-вот накроет.
Это что? Лейтенант, назад! Дымов! А ты куда, Федоров?
Товарищ комиссар, пусти! Его убьют из-за этой!
Стой, стой, тебе говорят! Лейтенанта не догонишь!
Так его ж убьют! Пусти, товарищ комиссар, пусти!
Чтоб сразу двух дураков убило!
Вилку подлый гад берет! Анечка все вперед и вперед!
Ну, правильно, нельзя останавливаться! Эх, а вот лейтенант может угодить под мину!
Товарищ комиссар, да не держи ты меня! Пусти!
Эх, ну может еще жива?
Видел же.
Рядом разорвалась. Товарищ комиссар, дозвольте.
Мой приказ ко всем относится. Не бегать.
Эх, молодо зелено.
Аня лежала молча, без стона, и все смотрела на меня, как провинившаяся школьница. А я почему-то глядел на ее детские в резиночку чулки. Когда мы ехали на фронт, они были коричневыми, а сейчас совсем белесые, штопанные и перештопанные. Во всем она была такая аккуратная. Другая бы вытащила раненого, и все. А этой надо было еще за оружием бежать под огнем. Есть люди, которые всему отдаются до конца. И железный капитан по-другому жить не умел. Да, они оба похожи. Оба очень строгие к себе. А то, что она часто смеялась, так это, вероятно, чтобы ей легче было. И нам от этого было легче. Нашу дивизию командарм бросал в Сталинграде из одного пекла в другое. После Мамаева кургана на Красный Октябрь, потом на баррикады, затем пришло пополнение и снова в бой. Лишь 13 октября с полудня на нашем участке установилась необычная для Сталинграда тишина. Мы тут же собрались и приняли Ваню в комсомол. В ту ночь фашисты в районе Тракторного не стреляли, не жгли ракет. Все замерло. Лишь языки пламени, как огромные крылья, трепетали, пожирая развалины. Изредка потрескивала в огне смолистая балка, да с шумом осыпались кирпичи. И снова тишина. Thank you. что она таит в себе. Какое коварство задумал враг, когда обрушится. Нет ничего хуже на войне такой зловещей тишины. В тот предрассветный час никто из нас не предполагал, что скоро, очень скоро, мы окажемся на направлении главного удара. Не знали, что уже сотни танков выдвинулись на исходные рубежи, что сотни вражеских самолетов с тысячами бомб поднялись в воздух. Черные тучи сплошного дыма от огромного пожарища не дали пробиться лучам солнца. Под этим прикрытием внезапно и налетела фашистская армада. Проснулся я, будто под огромным царь-колоколом, по которому разом бьют тысячи молотов. Фашистские эскадрильи висели в три яруса. Вверху тяжелые хейнкели, ниже юнкерсы, совсем на бреющем, расстреливали нашу незащищенную с воздуха пехоту мессершмитты. Гитлеровцы бросили на чашу весов все, что у них было, и они, эти весы, могли качнуться по-разному.
Бронебойщики погибли.
Бомба угодила в правое орудие.
Танки идут!
Чернышей один! Сколько их?
С трех сторон идут гады!
Спокойно! Огонь не открывать! Ближе, ближе подпускать! По бортам фашистских танков! Бронебойным! Огонь! Есть бронебойным! Огонь!
Огонь!
Огонь! Черношейкин, огонь!
Черношейкин, ну чего ты не палишь-то? Расстреливай их, гадов!
Ранило меня, Ваня, не могу. Ух.
Я буду вести огонь! Попал! Я ему гусеницу перебил! Черношейкин!
Отвоевался я!
Ты что?
Беги, Ваня, к лейтенанту! Спасайся, Ванюша.
А здесь что? Танки-то обойдут? Ударят по лейтенанту? Ведь ударят. Держись. Держись, Черношейкин. Держись за меня. Я тебя в укрытие. Так, так. Эх, гады. Попали в пушку.
Горели развалины, асфальт, земля. Но мы продолжали сражаться в бушующем огне. Завесу бурой земли развеяло, и я ахнул. Все бойцы у левой пушки погибли. Из автомата отстреливался один Ванюшка. Отобьем фашистов, решаю, брошусь к нему. Не спасу, так вместе смерть примем.
Держись, Ванюшка! Держись! Будь спокоен, лейтенант!
А я тоже оглянусь на него, и будто силы прибавятся. Продержись, братишка, еще маленько повторяю про себя. Продержись, отгоним, приду к тебе на выручку. Ванюшке перебило левую руку пулеметной очередью. Он выпустил автомат, схватился за локоть, потом правой рукой стал швырять гранаты. И мы вслед за ним делали то, что казалось невозможным. Сражались с небольшой группой против десятков танков, обороняя в северной части Сталинграда родной исковерканный клочок земли.
когда облако земли рассеялось, я увидел, Ваня лежал неподвижно, затем пошевелился. Ваня!
Ванюшка! Живой!
Перед ним лежали противотанковые гранаты, а как их бросишь, если рук нет? Он сжал зубами ручку противотанковой гранаты. Так сжал, что зубы хрустнули. А поднять не может. Тяжела граната, рот раздирает. Превозмогая адскую боль, он помог удержать гранату перебитыми руками. Выбрался из окопа.
Алёшка! Ваня!
Прощай, Алёша! Прощай!
Стой! Ваня! Стой! Братишка!
Стой, братишка! Останови же время! Я не знаю, что ты чувствовал в ту долю секунды. Но знаю, потому что не раз прощался с жизнью, идя на верную смерть, то, что владело нами тогда, было чистое, прекрасное и возвышенное. Ты пошел ради меня, ради оставшихся ребят, чтобы мы дальше сражались. Ты поборол страх смерти ради того простого и великого, что вбирает в себя понятие «Родина». Рванув зубами чеку, ты пошел навстречу ревущим танкам. Иван Федоров упал под грохочущие гусеницы танка. Взорвал его, застыл фашистский танк, а за ним в узком проходе вся бронированная колонна врага. Так шагнул в бессмертие мальчишка. Имя его теперь высечено на красном мраморном знамени золотыми буквами в зале воинской славы памятника ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Всего день он был в комсомоле, и было ему в ту пору неполных 15 лет.